Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем возможность встречи. В начале собрания сегодня будем читать притчи 21 глава, с 1 по 10 стих, и будем молиться. Здесь столько опять-таки вопросов, на что Бог хочет, чтобы очень глубоко было обращено внимание, но это в начале собрания, а вообще Бог даст, не знаю когда, но будем по притчам вообще по всем по порядку исследовать, что, зачем и почему. Только как долго это возьмет, это уже не могу ответить. Но очень похоже, очень много времени понадобится. Притчи 21 глава с 1 по 10. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, в смысле Бог, направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». В свое время было Исаия предложено посмотреть на его путь. И он сказал, говорит, я погиб. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Интересно, что в свое время в одни плоти нашего Господа Иисуса Христа некто сказал, да, первая и вторая заповедь – это больше всех жертв и всех всесожжений. Иисус сказал, недалеко ты от Царствия Божьего, видя, что он разумно отвечал. А здесь говорится еще одна сторона – соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Отсюда еще один из выводов очень интересный. Жертва – это есть соблюдение правды, и жертва есть правосудие. Вот эти жертвы также и особо угодны нашему Господу. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, грех по-другому, что более детально. Вот тот грех, который находится во внутренности нечестивых, превращается в форму проявления гордости очей и надменности сердца. И по этой картине сразу ты понимаешь, вот это отличительная особенность, отличительная черта. А черта, интересно то, что черты лица существуют. А черты национального признака. Бывают, присутствуют в человеке черты состояния или рода. Род – это такой интереснейший вопрос. Род человека, человеков или род демонов. Сегодня этого касаться не будем, но это серьезные вещи, о которых надо задуматься. Помышления прилежного стремятся к изобилию. Но Священное Писание Нового Завета очень глубоко об этом говорит, что были прилежны к добрым делам. Интересно, такая форма описывается. А всякий торопливый терпит лишение. Всякий торопливый в чем? Здесь Священное Писание показывает, люди, которые торопятся языком, много говорят и мало слушают. Они терпят не что иное, как лишение. Лишение – это серьезнейшее слово. Лишение свободы, потеря свободы – это находиться в тюрьме. А лишение радости, радости спасения – это значит человек у грехопадения. Ну и так далее, эти все остальные вопросы. Отсюда текает вопрос, очень глубочайший. Терпит лишение какое? Да какое хотите. По-другому называется, человек обкрадывает себя. Если бы человек молчал, то значит, он бы сохранил себя. Молчание – золото. Многословие – не избежать греха. Сегодня мы должны будем касаться вопроса по линии обладаемости и обладания. Человек, у которого язык не останавливается, это человек обладаемый. Кем? Вот это уже хороший вопрос. Это первый признак того, что разнузданное, необузданное тело, плоть, водимое плотью, похотями. Ну, сейчас пока мы не будем всех этих вопросов касаться. Бог даст, сегодня в теме должны будем очень глубоко касаться этого положения. Мы сегодня, как в начале собрания, читаем просто по порядку притчи. Сегодня 21 глава. «А всякий торопливый терпит лишение, а потом будет говорить, помолитесь, у меня не хватает силы, нету радости, нету побед, нету плодов, нету успеха». Много-много-много вопросов, каких нехватка, 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 нехватка. Дело в том, что эту форму Сын Божий характеризует так: кто не со мною, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. А нерадивый брат расточителю. Вот здесь говорится, всякий торопливый есть нерадивый, является расточитель, не собирающий, а расточающий. Значит, это еще, ко всему прочему, говорится в вопросе. Он говорит, не со мною, и я не с ним, но он против меня. Против Христа, позвольте, если Христос, а против Христа Антихрист, тогда это происки духа Антихриста. Тогда это проявление явной формы противостояния демонической силы. Тогда это сыны и дочери противления. Ох, куда мы с вами выходим? А как здесь мягко написана такая форма, знаете, вот проскочил мимо и не увидел сокровища. А всякий торопливый терпит лишение. Самое главное лишение, которое терпит этот человек, он не имеет в себе упования славы Иисуса Христа во внутренности своей. Он не имеет этих богатств и сокровищ, которыми обладает Сын Божий. И во Христе, когда мы обладаем этим, тогда, когда Христос во внутренности нашей. Иисус говорит, кто не со мной, тот против меня. Еще и противник. Или противница. Приобретение сокровища лживым языком. Мимолетное дуновение ищущих смерти. Зачастую люди ложью своей приобретают нечто. И приобретают обязательно сокровище. Это ценность для них. Они в авторитете. Вокруг них вращается земля. Они в центре внимания. Их прислушиваются. Они впечатляющие. Но мы с вами разговаривали и рассматривали вопрос, что дьявол – отец лжи. А потому лжеязычие, ложный язык, ложь, обман, клевета, наговоры – это прямое действие демонической силы. Ну, один к одному, как вот, знаете, солнце отражается в малой капле вод. Так вот в этих действиях отражается сам сатана. Чем занимаемся мы, христиане, когда этим занимаемся? Это ужас. Это мимолетное дуновение и ищущих смерти. Оказывается, думали мы об этом или нет, что ложь на языке – это признак того, что мы ищем смерти. Кому? Себе это 100%. Кому-то другому, ну, это дело еще покажет, просто сегодня мы не будем разбирать, не, у нас не этот вопрос. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Между прочим, вот этот стих практически никогда, ну, нельзя сказать никогда, но практически никогда не зачитывается на предмет тех, которые занимаются любыми формами насилий. Моральных, физических, физиологических, психологических, любые формы, диктаторство, требования, требования подчиняемости к себе, стоять на своем, доказывать свое и прочие-прочие вопросы. Здесь говорится, смотрите внимательно, потому что они отреклись. Это страшная форма соблюдать правду. Значит, они не желают соблюдать ее, они противники соблюдающим правду, они будут гнать желающих жить благочестиво, и они отреклись уже. Священное Писание Нового Завета Павел пишет, они говорят, что исповедуют Бога, Иисуса Христа, но делами или словами отрекаются. А тут показывает признак насилия, плод отречения от соблюдения правды. Вот и все. А потом оно превращается в насилие нечестивых. Оказывается, нечестивый, который покатился по этому пути, он настолько стал обладаемым и уже дошел до такого момента. Ну, позвольте так образно выразим такую. Ну, грешишь, ну и греши в тихомолочку. Ну, нечестивый, ну и сиди в своем нечестии. Это уже твой вопрос. Нет, не может. Надо насилие свое проявить. Мужья над женами, жены над мужьями, дети над родителями, родители над детьми, братья над сестрами, над братьями, сестры над сестрами, над братьями, в кругу семейства, родства, плюс еще и это проявление в поместных собраниях. Это кошмарище какое-то. Если мы замечаем, что среди наших детей существует форма насилия, один другого давит, подавляет, уничтожает, это первые признаки, что или папа, или мама находятся вот в этом страшнейшем отступничестве, с отречением от желания исполнения правды. И настолько обладаемые вот этой нечестивостью, по сегодняшней теме нечестивые – это те, которые отреклись от первородства. А на что, говорит, мне это первородство по линии Исава и вот взаимоотношения с Яковом? Я, говорит, теперь умираю. Вы знаете, там удивительнейший вопрос. Человек доходит до состояния «я умираю, так хочу, аж умираю». Так хочу есть, так хочу поскандалить, так хочу отдохнуть, так хочет человек половых взаимоотношений, так человек хочет кому-то отравить жизнь, отравить, знаете, естество. Они, говорит, не могут уснуть, если кому-то не доведут до погибели, до какого-то неприятного скандального состояния. Не могут успокоиться, аж умирают. Это люди-удавы, это люди-хищники, потому что там вот этот демон-удав, демон-хищник. И здесь говорится, вот не может, должен насилие проявить. Ну-ка проверяйте, где детей больше, чем двое-трое. Видим такое насилие, дитя над детем, знай, или папа, или мама, безоговорочно, а может быть еще и двое, каждый это уже детали. Это страшные вещи. Но этот стих не читается об этом вопросе. И когда такое происходит среди детей, в семействе говорят, да это дети, это детские шалости, это, ну, забияки такие, понимаете, задиры такие. Да нет, здесь не просто, вот нечестивый не может просто пройти, он должен обязательно на ком-то насилие проявить. Кого-то чего-то лишить, кому-то доказать, кого-то притеснить. Получает корость от притеснения. Притеснение – это прижать чем-то. Вот в этом году какие-то фрукты, продукты ели, а ты не ел. Вот это проявление насилия нечестиво. Вот он не может, должен это сделать. А мы с такого магазина не одеваемся, а мы с такого магазина не кушаем, а мы на таких машинах не ездим, а мы в таких домах не живем, а мы на таких программах не находимся, а мы государственной помощью такой не пользуемся. Апостол Павел об этих вопросах описывает, вы, говорит, ущемляете неимущих. Чем, говорит, вы занимаетесь? Это не называется вечерю принимать или участвовать. На этом основании, когда Коринфянам 1, Коринфянам 11 глава описывает, он говорит, это не называется участвовать в вечере Христовых страданий, воспоминаний. Это вы раздираете Христовые раны, вы грешите против Христа, и вы уничижаете неимущих. Вот ты знаешь, у меня здоровье есть, у тебя здоровья нет. Господи, слава тебе, что мы здоровы, не одинокие, не лишенные, ни тому подобное. А что должны говорить те, которые сидят в собрании? Они плохо видят, плохо слышат, они калеки в определенной физической степени, понимаем? Они одинокие. У них какие-то несчастья произошли. А мы тут, понимаете, ерохоримся, или как сказать? Вот это есть подавляющее действие. Кого-то придавить, от этого получить корость и наслаждение. По-другому. Если, не дай Бог, наши дети были в отступничестве, и потом они начинают каяться, и вот выходят вперед на покаяние. И зачастую бывает такая бесовская форма. Родители так посмотрели на детей, а потом смотрят в зал. «А где ваши деточки? А где ваши?» Вот это есть придавить, потому что в человеке нечестие. Здесь даже вылазит. Это же ужасы. А сколько этого уживается в церквах народа Божьего, в собраниях народа Божьего? Как на эти вещи смотреть? Скажите, а о чем вообще разговор, собственно говоря? Итак, мы собираемся в небо, думаем хорошенечко. Насилие нечестивых обрушится на них. Ну, от этого им не легче будет. Ну, обрушивается оно не сразу, не скоро совершаются суды Господни, потому люди не боятся делать злое. Ты это делал или делала, я, говорит, молчал и так дальше. Апостол Павел говорит, я, говорит, вот третий раз, говорит, иду к вам. Вот теперь, говорит, я уже не пощажу. Значит, вот эти два времени, если посмотреть, первый раз пришел, второй раз пришел и третий. Кто его знает, это уже лет 14, если не побольше прошло, пока мисс апостол Павел пришел или собирался идти на третье путешествие, или как сказать, ну, в третий раз идти. О чем это говорит? Это говорит о вопросе, что, говорит, это состояние такое в церквах у народа Божьего. Раз Павел об этом описывает в Новом Завете, описывает в Коринфянам, это серьезнейшие показатели, на которые следовало бы очень глубоко обращать внимание. Но, увы, не обращается. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, А кто чист, того действие прямо. И получается, при развращенности ума, между прочим, это не обязательно сексуальные вопросы, чтобы мы понимали. Это развращенность ума по всем направлениям, плюс включая развращенность, ну, по линии блудов, прелюбодеяния, любодеяния. Это, да, это так. И здесь говорится в вопросе, превратность пути у этого человека развращенного. Он его переворачивает то так, то эдак, то так, то так. Как ему выгодно, так вот и делает. Как ему хочется. По-другому это люди настроения, это люди погоды. Люди, создающие вокруг себя погоду, что вокруг них все крутилось. Вот они сегодня вот так, вот сегодня они в настроении, вот вы должны вот так вот по струнке ходить. А вот сейчас они вот в таком настроении, теперь вы по-другому. А вы никогда не замечали, что если вы замечаете, что среди детей ваших, наших детей, двое-трое когда детей, вот кто-то погоду строит, никогда не замечали? Кто-то вот обиженный, кто-то раздраженный, тут, понимаете, вот кто-то ходит ничем недовольный, или вот теперь такая радость, вот теперь будет музыку включать, или что-то будет делать, знаете, всех подавлять и подавлять и подавлять. Это первый признак, что там где-то папа или мама замешаны в этих делах. Ну, представляешь, что получается, папа, мама, овечки смотрели на рябые прутики, а теперь детки вот такие, во, куда мы приходим к этим вопросам? А потом, когда начинает Бог эти вещи открывать, понимаете, не хотим этим согласиться, не хотим этого увидать. Но Бог говорит, ну тогда, говорит, вы же порождение, что ехидины. Вы не хотите признать дерево по плодам, потому что если вы будете признавать дерево по плодам, вы обязательно выйдете либо на себя, либо на вашу половину. Ну так? Так. Вот к чему приходим. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Ну что, только жены такие сварливые, мужья не бывают. И что получается? Знаете, как выходит? И потом выходит так. Вот, христианская семья-то, это же ад в миниатюре зачастую. Почему? Ну потому что такое творится, а покаяния нету. Душа нечестивого желает зла. Кому? Себе? Но он никогда, или она не согласится, что желает зла. Себе. Но другим обязательно будет желать. И никуда не уйдет, не найдет милости в глазах его и друг его. Вот знаете, что получается, вот этот стих очень глубоко открывает вопрос. Этот человек нечестивый, душа нечестива, желает зла в пылу, гнева, ярости, раздражения, какого-то любой формы, любого вида греха. Человек, когда находится вот в этом состоянии, он желает проявить зло, злое насилие в половых взаимоотношениях, зло какое-то вытворить, понимаете, досадить кому-то. Зло какое-то вытворить, вот когда наказывает детей, со злом, понимаете? Если как что-то доказывать, вот со злом доказывает. Если стоять на своем, со злом. В сегодняшней теме, я не знаю, как мы будем по времени успевать, апостол Павел Тимофею показывает, ты, говорит, обрати внимание, что творится в сегодняшней, говорит, церкви. Какой сегодняшней? 2014 года, что ли? Да нет, говорит Тимофей, вот. Теперь, когда, говорит, я тебе пишу послание, послание Тимофея, ну, это 70-е годы приблизительно, ну, так выразимся, ну, 50-е, в 33-м году наш Господь был в распят. Отсюда вытекает очень глубочайший вывод, о котором следовало бы задуматься, да мало кто хочет об этом думать. Он говорит, обрати внимание, что душа нечестивого желает зла, до такой степени не найдет милости в глазах его и друг его. Значит, жена не найдет милости, дети не найдут милости, муж не найдет милости, у брата братик не найдет милости. Ну так? А что, никогда не видели, когда дети бегут с озлобленностью такую, и вот родитель вдогонку кричит «Остановись!», а тот не слышит. А первый убегает, знает, что не сможет скрыться, подбегает к родителю, вокруг родителя крутится, понимаете, и родитель не может поймать мстителя. А мститель маленький. Но когда посмотришь в лицо этого мстителя маленького или мстительницы маленькой, ужас. Читаем. Не найдет милости в глазах его друг, его братик, его сестричка, его, значит, это папа и мама занимались и занимаются такими беспределами. Значит, такие беспределы были у папы и у мамы, у их родителей, у дедушки, бабушки. Вот сюда подставляем вопрос. Каин бегает за Авелем, и невозможно сохранить от Каина, и убивает. А почему убивает? Мстительность, это, знаете, с одной стороны, несправедливо нас обидели и огорчили, но с другой стороны, нас зацепили за живое. А что за живое? За наше «я», за нашу боль. Там очень многие-многие вопросы есть. Там есть интереснейший закон. Если мы свободны от греха, то мы не мстительны. Нам горько, больно, можем в обиду попасть. Это тоже ненормальное состояние. Сегодня просто время не позволит этого касаться. Когда человек входит в обиду, занимается самооплакиванием, это демоническое воздействие. Так сатана сказал через Петра нашему Господу: «Пожалей себя, Господи! Не ходи в Иерусалим!» Знаете, что это звучит как? Не ходи никому, чтобы пожалели тебя. Самое главное, к Богу не ходи. Вот такое устроил дьявол и позволил этому, дал место такому действию Иаков. Когда Иосифа продали в рабство, и он не знал. И написано, когда к нему пришли и хотели его утешить, он не хотел утешиться. 16 лет сын пас овец, ну потом он исчезает. Примерно в районе, наверное, 20-летнего возраста. Дальше появляется на арену событий, когда ему было 30 лет, он становится перед фараоном. 37 гол, это лет изобилия, 37 ему уже лет. Плюс 3,5 года приблизительно, когда приходят братья, потому что он говорит им, еще вот сколько-то там, 3,5 года, насколько я помню, голода будет, когда они будут не орать, в смысле не пахать, не сеять, не жать. Это уже 40 лет. Значит, получается примерно в районе 41 год, ему 42, ну 40 пускай, они встречаются с родством своим, с папой встречаются. И вот теперь отец только утешается. А где-то 16-20 лет сын исчезает с поля зрения отца. И написано в Священном Писании, что отец не хотел утешиться. В безутешном горе находился. Жалел себя, и его никто не мог пожалеть. Но Бог остается вчера, сегодня, вовеки тот же. Иисус говорит: придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. А этот не хочет утешиться. Не хотящий утешиться не приходит к Иисусу Христу за утешением. Это получается свое горе, переживание. Знаете, не могущий успокоиться, отдаешь Господу, Он тебя успокаивает, и ты становишься свободным человеком. Не хотящий утешиться 20 лет, а потом говорит: довольно! «Жив сын мой, пойду увижу его, пока не умру, или пока не умер. И ожил дух Иакова». Что сделал? Ожил, значит, до сих пор ни живой, ни мертвый. Вот что творится. Поэтому вот этот ужас заключается в вопросе. Если неправильно с нами поступили, если, говорит, ты не отдаешь Господу, то не позволяешь Богу защитить тебя, избавить тебя, оврачевать твою душу. А тут ты еще бежишь с омщением. Ой-ой-ой. И потом ты это мщение будешь прикрывать вопросом того, что с тобой несправедливо поступили. Это кто его знает еще, чего это случилось? Это не к оправданию, чтобы так поступал тот, кто так поступал. Это к вопросу, чтобы порассуждать. Из нас вылазят наружу такие вещи. Потому мы сродни становимся состоянию. Не найдет милости в глазах его и друг его, и братик его. Это знаете, и тут вот «я люблю тебя». И тут же я тебя ненавижу. Во как уживаются эти вещи. А как это такое уживается? Ну, принято в рассуждении христианском, с одного источника не течет два вида воды. Но, там не такая форма написана. Там задается вопрос, течет ли с одного источника такая и такая вода? Нет. А дальше следующий вопрос в этих малых посланиях ставится под вопрос интересный, под рассуждение. Братья, не должно так быть. Мы умеем читать. Если мы по-русски читаем, то по-русски читать. Слово «не должно так быть» говорит, что так есть, и притом нередко. Но если этого не существует, то зачем ты говоришь «не должно так быть»? А что ты нам это говоришь, если его не существует? Думаем. «А, так ты говоришь, не должно так быть, потому что оно имеет место. Это не разовый случай, не разовый момент, это система». А как это получается, с одного источника течет два вида воды? Вот до чего доходит дело. Но у нас начало собрания или продолжение собрания. Жив наш Господь, вставши будем молиться с благодарностью за Его благословение. Господи, Боже наш, с большой-большой благодарностью пред Твоим лицом. Благодарны Тебе за хлеб и предложения Тобою приготовленные, благословленные, преломленные. Боже, очищай нас, освящай нас. Помоги, чтобы наши сердца были преисполнены Твоей славы, Твоего помазания. Мы благодарны Тебе, что Ты, Господи, открывающий волю Твою, открывающий Слово Твое, что мы в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике. Мы благодарны Тебе, Боже, что жизни наши не прервались, ни готовности, что Ты милость Твою явил. Ты показываешь, что, как, зачем и почему. И мы благодарны Тебе, потому что Ты делаешь обрезку виноградных веточек в любую единицу времени, когда мы просыпаемся в течение дня, когда мы встречаемся вместе, двое или трое, когда во имя Твое Ты собирающий нас на собрание, когда мы разъезжаемся по домам в вечернее время, ночное время и так следующие сутки. Боже, и мы благодарны Тебе, и в сегодняшнем дне благословение Твое Ты определил, для того, чтобы Слово Твое обильно вселялось во внутренности нашей. Господи, Ты благословил нас и обрезкой наших фитилей, наших светильников, чтобы они горели и не коптили. Боже, чтобы нам рассмотреть, а что с нами происходит. И мы благодарны, Ты опять предлагающий свет солнечного Твоего сияния, а в лучах Твоих, в лучах Твоего лица исцеление для душ наших. И, Господи, Ты предлагающий зеркало Слова Твоего, чтобы каждому из нас увидеть самого себя. Боже, только чтобы нам не быть слушателями забывчими. Боже, но чтобы применять лично к себе, чтобы над нами исполнилось благословение Твое, что мы возрастаем во славу имени Твоего Святого. За это собрание с большой благодарностью пред Твоим лицом, за Твое благословение, за открытое окно неба. Прими хвалу наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу! Мы в продолжении темы «Вопросы обладаемости или обладания». Тема предельно глубокая. Нам необходимо предельно бодрствовать, чтобы нам не растерять того благословения, которое Бог дает. Боже, помоги нам бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Вопрос обладаемости – это серьезнейший момент. И следует признать одну из серьезнейших проблем. Дело в том, что когда мы с вами обратим внимание, то мы обратим внимание, что определенная форма обладаемости проявляется параллельно с формой проявления духовного стажа. Что ты сказал? Да, так и Священное Писание. Что оно говорит? Дело в том, что новички или начинающие или молодые, не в смысле молодежь, а недавно уверовавшие, или недавно ставшие частью поместных собраний, тела Христова, так выразимся, вот, недавно принявшие Христа своим Спасителем, но в некоторых эта форма не очень выраженная, но те, которые недавно вступили в завет с Богом через водное крещение, обещали Ему добрую совесть, вот, или принятие Святого Духа, они, понимаете, может быть, не сразу проявляют, но бывают моменты, проявляются такие вещи, ой-ой-ой. Проявляются. Но особо они проявляются тогда, когда человек уже обжился, осмотрелся. Или, допустим, люди переехали на новое место жительства. Некоторые сразу себя проявляют в новом месте жительства, в новом собрании. А некоторые спустя время. Об этом апостол Павел говорит, грехи некоторых людей явны, то есть сразу и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. И потом человек начинает себе позволять многие вещи. Чтобы было понятно, такой простой детский пример. Но вот у кого какое положение дома? Убрано или не убранство? Ну, разные бывают обстоятельства. Вот. И вдруг нежданно кто-то пришел в гости. Ну так, вот поставили перед фактом, постучали в двери и так дальше. И вот тут начинаются вопросы. Люди начинают оправдываться, что они ждали, не ожидали и тому подобное. По-другому называется «вылазит наружу то, что там внутри находится». Это принцип очень серьезнейший. И вот через определенные взаимоотношения людей эти состояния открываются. Ну, такой пример беглый приведу. Если в дом зашли, а там что-то не убрано, и вот, ой, извините, вы знаете, но потом, когда эти гости уже день, другой, третий поживут, то все обживается, и за что раньше извинялись хозяева, теперь это просто так и остается на своих местах. А если в этом семействе не было Сына Мира, в смысле Сына Божьего Иисуса Христа, и там неприятности и так дальше, вот определенного рода, то первое время, когда новый человек туда заходит, то домочадцы стараются принимать на себя вид благочестия, притворства любви. Они стараются показать, что все у них нормально, все в порядке. Но потом они привыкают, свыкаются с тем, что этот гость у них уже живет, или гости, это не играет роль. И потом начинает вылазить наружу то, что является чертами ихнего духовного характера. Что, не правда? Правда. Это действительные вещи. Но вылазит наружу. Вылазит. Поэтому об этих вопросах, когда мы сегодня с вами будем рассматривать, это мы забегаем наперед по сегодняшней теме, надо очень глубоко на это обращать внимание. Вот эти проблемы проявляются, чем больше человек находится, ну, в собрании. Давайте такой момент, обратим внимание на него, только чтобы мы никого не осуждали. Кто-то говорит: брат Сережа, ты знаешь что, вот я не могу никак человека простить. Вот человек против меня согрешил, как мне нужно поступать? Только предупреждаю, чтобы никого не осуждали. Этот пример очень классический такой, знаете, он на все случаи жизни подходит. И это неоднократная проблема ни одного только человека, это немалое количество людей в этом состоянии находятся. Проявляется такая форма зачастую в средние года, а еще больше к пожилому возрасту, преклонному. Как мне надо поступить на основании Священного Писания? Я говорю, стоя на молитве, простить. Так написано, прощайте друг друга взаимно, как и Христос вас. А вот если я не могу, вот человек против меня согрешил, я говорю, тогда определитесь в следующих вопросах. Какими мотивами вы движимы на предмет того, что вы идете к этому человеку, чтобы что ему сказать? Вы домогаетесь спасения его души? Или освобождение вашей внутренности. Человек говорит, вот чтобы он покаялся, она чтобы покаялась, чтобы они спаслись. Я говорю, кто вас поставил спасать чужие души? Не, ну вот написано, если согрешил против тебя брат твой, пойди скажи ему один на один. А, так вы же и знаете Священное Писание, ну действуйте. Ну 2-3 свидетеля, так и так дальше. Если нет, скажи церкви. Но это все отговорки. И прикрытие местами Священного Писания. Просто удачно, знаете, сформулированными. Потом этот человек приходит и говорит: брат Сережа, ты знаешь, ничего говорит, не получается. Я говорю, а что вы делали? Вот я пошла, или я пошел к тому человеку, кто меня обидел. И говорю, ты знаешь, ты меня очень обидел, или ты меня очень обидел, огорчила. Вот ты вот попросил у меня прощения. Ну, 3-4, начали, проси. И этот человек, как понимает, просит. Я говорю, нет, ты знаешь, мое сердечко не открылось. Вот ну-ка вот так вот скажи: дорогой братик в Господе, или дорогая сестричка в Господе, вот великодушно там прошу там, или тому подобное. Ну, давай, 3-4, начали. Ну, чуть ли не так, это чуть ли не театр. Мое сердечко, говорит, не открывается. Это признаки обладаемости. Человек обладаем. Как человек докатился до этого состояния? Что это такое? Почему так происходит? Вот эти вопросы, это у нас продолжение темы, мы для себя берем напоминание. 1 Коринфянам, 6 главы, только хотя бы 12 стих. «Все мне позволительно». Здесь говорится о вопросе дозволенности, позволенности из того, что не является злом. «Но не все полезно». Если оно не полезно, то то, что является недозволенным, оно будет еще и вредным. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Дело в том, что вопрос обладаемости мы с вами разбирали. Нам нужно об этом тоже вспомнить, задуматься. Ничто не должно обладать, но если оно стало обладать, значит, оно выросло до определенного уровня, до определенного воздействия. Вот похоть выросла до состояния, зачавший рождает грех. Вот уже до чего дело дошло. Сделанный грех, зачавший цикл беременности, время проходит, да, рождает смерть. И получается, человек под воздействием, под обладаемостью этого находится. Чего? Зачастую многие вещи, которыми обладаем человек, считаются нормой жизни. А об этом говорят как в порядке вещей. Дело в том, что Священное Писание подчеркивает вопросы о знании этого слова обладаемости. Человеком обладают страсти, грехи, похоти. Обладают бесы. С другой стороны, согласно странице Священного Писания, это рабство различных удовольствий. Этот человек уже это исполняет. Находится в заблуждении, исполняет раб желаний и помыслов. Это ужас заключается в том, что вот мысли приходят, как наваждение какое-то, и человек раб этого, и эти мысли обладают. Они рисуют определенные картины, воображения. доходит дело до жуткого состояния. Какого? Читаем место Писания. В прошлый раз мы с вами касались этого вопроса, когда Павел пишет Тимофею на предмет того, что смотри, говорит, чтобы ты... Ну, я прочитаю этот стих, но мы просто сейчас его бегло так смотрим. Нам надо следующее читать. Это у первого послания Тимофея, 5 глава, 21. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом, избранным ангелом, заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Предубеждение, мы с вами рассматривали вопрос, это посеять ложное, вот, быть уверенным в том, чего не знаешь, и так дальше. Целый букет, это кошмар какой-то. А здесь еще одна деталь – пристрастие. Пристрастие – это прилепление к страсти. Эта страсть настолько воздействует в человеке, что человек по пристрастию решает многие вопросы в церкви. Кто, кому это написано? Это касается не только сидящим на последних скамейках, но это касается и впереди сидящим на скамейках. Это уже касается и диаконам, и пресвитерам, и епископам. Но давайте открытым текстом говорить. Это таким Тимофеям, которые будут рукополагать и диаконов, и пресвитеров, и епископов. И он говорит, обрати внимание, если ты не будешь наблюдать за своей внутренностью, за чистоплотностью твоего внутреннего человека, то ты докатишься обязательно к двум вопросам. Каким? Предубеждение и пристрастие. Делание по пристрастию, это знаете, что такое? Это состояние, при котором человек заинтересован. Вот он нарисовал себе картину, у него воображение сработало, должно быть так и не может быть иначе. И если даже Бог придет и будет ему говорить, человек будет стоять на своем мнении. Ну, приблизительно на таком состоянии находились двое, идущие в Эммаус. А вот он там был просто сильный пророк в слове и деле. А вот, чтобы их переубедить, надо было поднять все места Священного Писания, где хоть маломальски говорилось в нашем Господе пророческим словом, что будет и как будет во дне его плоти. Но так написано, наш Господь из всех Писаний показывал им, что написано о нем. Позвольте, кто нарисовал им такой образ? Какой? Вот который они имели. Кто дал им такую, знаете, неприступную убежденность? Переубедить их? Знаете, для меня как звучит? Не иначе, как Иисус говорил в одни плоти своей. Теперь это уже прославленное тело, он после воскресения. А это я хочу обратить внимание, на что Бог обращает внимание каждого из нас. На какой вопрос? Он говорит, Сын Божий, в одни плоти, я от Отца получил заповедь, что говорить и что передать. Дальше. Эта фраза остается в силе на предмет того, что он видел на совете неба Отца, который определил ему, Сын, ты посмотри, вот двое идущие в Эммаус. Какая там была форма, это уже детали, нас это не интересует. Ты должен вложить им и должен с ними вести разговор вот так. И теперь сын приходит в прославленном теле к этим двум идущим в Эммаус и начинает им доводить из всех мест Священного Писания, но вначале он берет их и встряхивает. «Медлительные сердцем и несмысленные, чтобы веровать всему, что говорили пророки». Кто будет отвечать? Ведь здесь стоит вопрос. «Вы стали обладаемы до такой степени ужас». Но на этот ужас практически никогда я не слышал, чтобы было обращаемо внимание. Какой ужас? Мы сюда будем возвращаться еще к Тимофею, к 6 главе. Но пока мы в 5. Вот читаем вот такой вот ужас. Никогда не задумывались. Второе послание Тимофея, 3 глава, стих 6-7. И в этом стихе берем вопрос. Учащиеся и не могущие дойти до познания истины. И к таковым, чтобы открыть им познание истины, надо им сделать очищение. И первое, что Сын Божий делает, он берет и обрезку делает. Медлительные, несмысленные. Дальше начинает раскрывать. Теперь они смогут быть научены. Только после этого момента. Но до этого момента они не могли быть научены. Этот стих сейчас, который прочитаем, два стиха во втором послании Тимофея 3 главы, прямо к ним не относится, но косвенно относится и очень глубоко. Читаем. О ком-то говорится. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы, нас это не интересует. И обольщают женщин, что делают, нас не интересует. Женщина, почему не сестер? Правда, жуткая картина? Утопающих во грехах. Что такое грех? Это грех, как вода, здесь говорится. Количество этих грехов, но я пока беру только это место Священного Писания, пока мы не идем к этим двум идущим в Эммаус. Мы потом коснемся на основе этого места Писания. Значит, это столько грехов, и это такой объем грехов, что количество и объем этих грехов у этих личностей, у этих женщин, ну и у мужчин тоже на своем месте, в таком количестве, что это люди утопают в своих собственных грехах. Утопают. Священное Писание говорит, дать уразуметь народу его спасение их в прощении грехов их. Или по-другому, спасти, Сын Божий пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Или по-другому, вытащить людей своих из водного, ну я не знаю, пространства грехов их. Понимаем? Дальше. И вот когда он, Сын Божий, вытаскивает из глубокого рва, из синистого болота, так говорит Священное Писание. Согласно вот этого выражения, утопающих из океана их грехов, или из моря без края их грехов. И вот он берет и оттуда забирает, выводит на сушу, ставит на краеугольный камень. Человек, который только что утопал, он и воды нахлебался. И вода и в носу, и в глазах, и в ушах, правда, да, на волосах, в волосах, на теле, ну так. Но если какая-то форма одежды еще на человеке сохранилась, значит, это вся одежда пропитана этой водой, ну так, правда, да. Если человек нахлебался и уже, ну, чуть ли не в бездыханном состоянии, то теперь нужно ему сделать искусственное дыхание, но искусственное дыхание нельзя сделать до тех пор, пока ты с него, из внутренности его, из вот дыхательных путей эту воду не выльешь. Сегодня я не буду разбирать принцип, как спасать утопающих. Но один из вопросов, их надо доставить на берег. Второй из вопросов, их надо так перекинуть лицом вниз, чтобы с них вышла вода. И только потом срочно делать им искусственное дыхание. Иначе вы сделаете искусственное, они там затянут воду до конца. Но это же правда, правда. И потом привести с человека в состояние такое, чтобы на нем не было ни капли воды. Воды чего? Его собственных, персональных грехов. Ветхозаветные писания говорят такую фразу, он находится в узах своего греха. Узы, темница, тюрьма. Но согласно апостола Павла, утопает в своем океане своих грехов и беспределов. Вот парадокс. Есть такие люди, которые умудряются плавать на поверхности своих грехов. Но здесь Священное Писание говорит, категория этих людей, она имеет определенное поражение. Какого рода? Вот об этом поражении, которое сейчас описывается, будет вот здесь у Тимофея, рассматривать будем поражение у тех двух идущих в Эммаус. Только вот эту сторону поражения, никакие вопросы. Женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями. Дальше фраза. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Почему? Потому что необладаемые. Вот эти двое в Эммаус идущие, они не могли дойти до познания истины. Откуда у них это была медлительность и несмысленность? Это же плоды, это же серьезные же вещи. А вот об этих вопросах говорится, что люди водимые, чем водимые? Чем-то были водимые вот эти двое. В конечном результате они были водимые несмысленностью, или как правильно по-русски сказать, и вот медлительностью. И их это водило. Дальше, водило их настолько, что они считали это в порядке вещей. Они могли еще переубеждать, вы знаете. Они могли не слушать, они могли много говорить. Их невозможно было бы остановить. Они имели бы свою точку зрения. Это обладаемость. И обладаемые, вот они медлительные. Берем в качестве примера один из моментов связанности обладаемости. Как на это смотреть? Это старая-старая история, но таких историй на сегодняшний день немалое количество. Но она очень специфична, потому что имеет определенные детали. Это люди, приходящие к Богу, уже в определенной степени верующие были. В определенной степени знающие Бога, знающие Слово Божие, Библию. Они переходили через железнодорожные пути. На сегодняшний день молодежь могут не знать этих вещей, потому что сегодняшние железнодорожные станции, перроны, с которой платформы ты заходишь в поезд, они вровень с полом вагона. Но раньше в старину такого не было. И чтобы в вагон подняться, то нужно было подняться с колеи железной дороги. И там лестничка такая вертикальная. И ступеньки внутрь вставлены, чтобы они нигде не зацепили никого. И вот по этим ступенькам очень было неудобно залазить. Это было так. И надо было подниматься. И раньше тогда все пути были платформы на уровне, где ездят колесами поезда. Потом уже спустя сколько времени переднюю платформу сделали вровень, чтобы люди с платформы заходили сразу в уровень вагона. Но это момент, когда ничего такого не было. И всегда по первому пути, это проходящий путь такой, сквозной, что называется, если пролетал скорый поезд или проходящий мимо, то всех предупреждали, все остальные вагоны убирали на запасные тут параллельные пути, чтобы проезжая дорога была, так образно говоря, железнодорожная. И вот люди идут, и в рупоры идет объявление: приближается скорый поезд, берегитесь, приближается скорый поезд, берегитесь. И вот они поспешно, значит, одни туда, другие сюда переходят. И вот эта семья подходит к первому вот этому пути, они сейчас выходят на платформу уже, ну а платформа вровень. И что удивительно, вот на этом первом пути несколько человек их прошло, а кто-то из членов их семьи стоит между рельс, и со стороны видно, что человек вот так вот поднимает ногу то одну, то вторую, как будто бы там, ну, бурьян, какие-то предметы лежат. Хотя никто ничего не видит, ничего там не существует. И на первом пути, ну на втором, на третьем, на десятом там могло быть, знаете, выброшенное захламление, могли быть какие-то бурьяны, чем подальше там. Могло такое быть, но на первом пути никогда такого не было. Потому что первый путь сюда чистился, это было лицо этой станции железнодорожной. И вот поезд уже приближается, все кричат человеку: слушай, скорей! И из-за того, что ничего не видят в ногах этого человека, не могут понять, что он делает. А человек, знаете, как-то вот так вот вытаскивает ноги, свое внимание не на пояс, а на свои ноги. И вот такая возня. И уже, говорит, дело дошло до того, что спасать человека опасно. Будешь хватать его, и тебя сбивает насмерть поезд. А вот он, поезд подлетает. А тот сигналит машиниста, ничего не сделает. Поезд, чтобы остановить, когда идет он на большом ходу, то это около километра приблизительно он должен тормозить. Это чтобы мы знали. Ну, приблизительно там 800 метров, это уже детали. Ну, переведите их в 3 фита, это получится там 2400 фитов и тому подобное. То есть бесполезно тормозить. И в последний момент человек вот так едва-едва ноги высовывая чего-то, вышел, и вот ветром его сдуло, и все аж охнули. Фу, аж легко, жив остался. И потом задают вопрос: что ты делал, что ты делал, что случилось? А человек говорит: там репеи, там вот эти колючки, которые цепляются за ноги, такое растение, и когда ты выходишь, оно, ну, держит тебя за обувь, что там на ногах одето. И знаете, ошеломление у остальных домочадцев. Какие репеи, какие бурьяны, ты о чем говоришь? И когда поезд пролетел, подводят этого человека, он здесь же рядом стоит. Ну покажи, где оно? И тот стоит сам и дивится удивлением. Вот эта медлительность. Кто создал эту медлительность? Скажите, пожалуйста. Вопрос следующий. Если человек приближается к Богу, почему демоническая сила имела обладание над этим человеком, чтобы погубить его? Никогда не задумывались? Простой вывод показывает вопрос, что у человека были определенные вопросы неразвязанности. Сатана имела определенную степень. Чего? Своей доли, своей части в этом человеке. Вопрос заключается в том, что вот Иисус говорит: вот идет князь мира сего, и во мне, говорит, не имеет ничего. Не имеет что? Ничего. Господи, что ты имеешь в виду? Ни пятна, ни порока, ни повреждения, ну, на примере одежды рассматриваем, ни даже что-то сему подобного, пятнышка какого-то, не имеет ничего. Безукоризненность называется. Позвольте, задаем вопрос. Я себе, ты каждый себе. Мне, тебе, вам, нам, каждый. Задаем сам себе вопрос. Вот идет князь мира сего. Он имеет нас что-то? Но мы же не обладаемые. Вопрос понимания слова обладаемости показывает не процент и степень, сколько части он имеет в нас, а факт наличия любого процента. Вот любой процент, который имеет место во мне, в тебе, в нас, в вас, и мы от этого не освобождаемся, надо честно признать, мы имеем над собою определенную степень его обладания нами. Ну да или нет? Вот этот вопрос, с которым мало кто из христианства хочет согласиться. Вопрос ставится так. Или он не имеет ничего, или если он имеет что-то, это называется, и мы это не выбрасываем, мы обладаем тем, что мы держим и не выбрасываем. А то, что мы держим и не выбрасываем, принадлежит кому? Сатане. В таком случае сатана может сказать: «И я тебя с миром принимаю, мы с тобой, и тебя с миром принимаю, и мы с тобой». Но так выходит. Тогда это обладаемость. Но это признается. И когда мы видим определенные формы обладаемости в наших детях или в наших внуках, это дети, что ты хочешь, это шалости, это баловство, оно перерастет. Правильно, оно перерастет из малой степени обладаемости в серьезнейшие степени обладаемости. И бывают такие обиды у детей, такие истерики, что они заходятся, что они не останавливаются, что если они плачут, то они безутешны, кто его знает, сколько суток даже. А кто-то, понимаете, так капризничает, что на пол падает и дрыгается, только пока пену не пускает. Что ты сказал? Ну, дождемся, когда увидим, что и пену пускает. А почему падает на пол и дрыгается? Не по его, не по ее. И тогда родители знают, что ничем не смогут, знаете, переубедить, и бегут на перегонки. Вот куда палец ткнул? На луну. Ну, давай тогда луну на тарелочку. Давай положим. Дальше. Попробуй переубеди ребятенка, чтобы он попросил прощения. И вот он никак не может, никак, какой-то замок у него на устах. Обладаемый, ну же обладаемый, обладаемый. Признать свою вину не может, попросить прощения не может. Вот он взял и пхнул игрушкой кого-то в грудь, возвращая отнятое собою у того. А родитель, адвокат бесплатный, бесовский. Это он хотел сказать, что ты прости его. Вот порождение ехидины. Кто, дети? Да нет, родители. Не желающие признать дерево по плоду. Как вы можете называть вещи своими именами, если, говорит, вы имеете в себе вот эту извращенность ума, повреждение? Думаем. Значит, вы сами обладаемые. Значит, вас устраивает это, и вы хотите этой слепотой, вы сами слепцы, и вы хотите этой слепотой уводить ваших детей, и чтобы они тоже были такими же слепцами. Но тогда это желание обладаемости. Иисус говорит в книге Откровения: «Стою у двери твоей, стучу, если кто услышит голос, вот, войду к нему, буду вечерять, и там, говорит, советую тебе купить у меня золото, одежду, предлагаю, говорит, глазную мазь». Получается, человек или церковь, служитель, народ, каждый в отдельности, если рассматривать, это люди, последняя церковь, которая описывается в книге Откровения, седьмая церковь, и их устраивало, его устраивало вот такое духовное состояние. Какое? Ни холоден, ни горяч. Думаешь, что ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что ты жалок, не шлеп и наг. Значит, советую тебе, говорит, купить. Значит, по-другому. А тебя устраивало это состояние? Это состояние слепоты? Да. Значит, тебя устраивало это положение, чтобы слепой водил слепого? Мы сейчас еще к Тимофею должны вернуться. Мы не можем пока. Читаем у Луки. Как мы на это смотрим? А потом сюда, возможно, к Тимофею вернемся. Луки читаем, место Писания 6:39 только. Луки 6:39 стих. Выше не берем, ниже не берем, пока не столько, вот, иначе очень объемно получается. Сказал также им притчу: «Может ли слепой водить слепого?» Вопросительная форма звучит так: «Нет, не может». Нет, не это сказано. Здесь сказано, как вы понимаете слово «водить». Слово «водить» – это называется «вывести из тупика» на пространное место. Слово «водить» называется «вывести из тьмы в свет». Это называется «водить». Он будет водить агнцев, он будет водить своих дойных, он будет водить свое стадо, он будет водить своих овец. Они ведомые им чем? Окриками? Или берет пастушескую палку, как дал хорошо, и она заблеяла, вот теперь сейчас она за ним пойдет. Не такие же, правда, методы? Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего и за мною идут. Когда за мной идут? Когда они, овцы, не хотят оставаться больше во тьме. Кто, говорит, пойдет за мной, тот во тьме не останется, выйдет к свету. Но дальше следующий вопрос. И вот когда, говорит, они из тьмы выходят в определенный поток света, дальше, говорит, я их веду больше из поток света. И тут, говорит, уже следующий выбор. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Люди кто? Внешние или люди внутренние? Но он сказал, я, говорит, послан наипаче к погибающим овцам дома Израилева. Сын Божий пришел и проповедовал народу Израиля, не язычникам. Евреи, которые говорили, а мы дети Авраама, а мы дети Божьи. Он говорит, ну если вы дети Божьи, ну тогда вы идете ко мне, идете за мной, я вас подвожу к свету. Но он говорит, ну вы не хотите идти к свету, чтобы не стали явны дела ваши. Почему? Потому что вы больше возлюбили тьму. Вводимость, значит, вас будут устраивать такие пастухи, которые вас будут водить по темным местам, которые вам будут говорить такие фразы. Вы знаете, вот сегодня вот поле собрания, чтобы мы пошли домой и чуточку, чуточку, но не больше, чуточки, чуточки, но стали бы лучше. Устраивают такие проповеди. Знаете почему? Потому что любимых грешат, грешинят, грешков, грешищ не трогают. Вот проблемы и последствия, давай от них избавь, а вот это не трогай. Вот мы хотим в этом находиться. Не шевели нас. Это правда. Ты нас не веди к свету сильно, чуть чуточку. Дальше не надо. А то это такая яркая тема, такая острая тема, такая животрепещущая тема. Аж все подпрыгивает внутри. Аж все выпрыгивает. И ноги сами на выход идут. И двери открываются нараспашку. И идет апостол Павел, говорит, народ, который ищет себе учителей, которые бы льстили слуху. Пастухи такие. Здесь описывается. Читаем внимательно. Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Оказывается, водить – это выйти к свету, обойти яму и не споткнуться об камень. Это называется водить. Это называется водить. Но здесь они падают в яму. Но никогда не задумывались. Слепому хочется быть водимым слепцом. А слепцу хочется водить слепого. Каждый в своей мере обладаемый своим желанием. И каждый ищет себе то, что ему по вкусу. Никогда не задумывались? Они оба обладаемы. Каждый своим, каждый в своем. Результат совместного, но соучастия, сотрудничества, совождения доводит до состояния вопроса того, что оба в яму попадают. А дальше, никогда не задумывались, что это говорится о вопросе желания быть под, как сказать, обладаемостью, почитание чьего-то авторитета. Вот этот человек в авторитете нашем, и вот мы дорожим его авторитетом, и вот мы дорожим тем, что мы подчиняем себя его авторитету. Мы дорожим чьим-то мнением, чьими-то отзывами. Но мы же обладаем. Иисус говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которую от единого, не ищете? Почему? Потому что вы обладаемые. Вы хотите свой адрес пожинать ну, как сказать, поощрение, мнение, похвалы. Ну, так Иисус сказал. Вы принимаете славу друг от друга. Значит, получается, один слепец замазывает глаза другому и дает эту славу, и тому нравится, что его хвалят. Никогда не задумывались. А это состояние называется обладаемость. Но Иисус, когда пришел, и Он освобождал силой Божьей и помазанием Божьим всех обладаемых дьяволом. Он говорит, я на суд пришел, чтобы обладаемых слепотою сделать зрячими. Вот так. Они говорят, что ты сказал? Ты что, хочешь сказать, что и мы слепы? То есть мы не считаем себя слепыми, мы считаем себя зрячими. Он говорит, а как вы считаете себя зрячими? Этим вы прикрываете вашу слепоту и не хотите называть вещи своими именами и признавать дерево по плоду, значит, вы порождение ехидины. Но тогда, говорит, ваш грех остается на вас. Вот в этом, говорит, та и сущность. Я пришел на суд, чтобы зрячие остались слепыми, а слепые сделались зрячими. Позвольте, кто мы с вами? До тех пор, пока мы не признаем, что мы в слепоте или под обладаемостью, никогда не решится вопрос прозрения наших глаз, никогда не пожелаем у нашего Господа купить глазную мазь, и тем более взяв ее, чтобы помазать глаза свои, чтобы видеть. Он говорит, советую тебе купить у меня глазную мазь, помажь ею глаза. Удивительно то, что Бог показывал на протяжении всей моей жизни эти вопросы. Каждый просмотри себя. Ведь желание достать сучки из чужих глаз, это помазать человеку глазной мазью его глаза, чтобы доказать ему, носом его ткнуть в его сучки. Сказать, в твоих глазах сучки, в твоих детях сучки, в твоей жене, в твоем муже. Что, не так? Он говорит, лицемер, свои глаза мажь. Вытаскивай свои бревна. Апостол Павел, когда этого вопроса касается, он описывает очень интересную такую мысль. Вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно, пишет Тимофей. Так поступая, спасешь не только себя, но и слушающих, если они пожелают. Слушающих не тем, кому ты будешь говорить. Обратите внимание на эту форму. Спасешь не тех, кому ты будешь говорить, но спасешь тех, спасутся те, которые захотят слушать. Если не захотят слушать, если не будут воспринимать, если не будет вселяться слово, если они не будут его воспринимать, этого слова, никогда не спасутся. Так Иисус сказал. И получается, человек зачастую старается учиться, чтобы понять истину, никак не может взять ее. Вот бывает, знаете, какой-то предмет такой в школе объясняют, и кто-то из учеников с лёт уберет это. Никогда не замечали в классе, когда если учились. Не замечали, что вот среди ваших детей, ваших внуков, когда их больше, чем двое или трое, вот один из детей такой способный или способный, а другой, знаете, вот никак не может, но назло так может, такой изобретательный, такая изобретательная назло. Не замечали? Вот это тупоумие к добру и изобретательность назло говорит о вопросе, что это поражение через папу или маму, может быть, обоих. Может быть, еще через дедушку, бабушку. Вот там, если у папы и мамы это проявляется, надо просмотреть, там у дедушки, бабушки такого никого не было. Вот получается, перевязать сердечные раны никак, но языком испоганить все, понимаете, вот там мастера. Это серьезные вещи, это же обладаемость. Обладаемость, вот это же вещи серьезные. Поэтому следующий момент рассматривая, мы с вами коснулись сегодня одной из деталей, что когда люди имеют большой духовный стаж, то они позволяют себе многие вопросы, чтобы выходили наружу. Да, это правда. Статистика этого земного окружающего мира показывает на примере водителей автомобилей. Больше аварий бывает у тех, кто уверены в себе, что они профессионалы. Профессионалы езды на дорогах. Больше аварий, это статистика уже показывает, происходит, когда люди возвращаются к себе домой. Говорят, да, уже все, уже недалеко, вот там 2-3 поворота, 10 поворотов до дома. И вот в этом интервале происходят аварии. Мы этого можем не знать, потому что этой статистикой мы не обладаем. Но есть те, которые обладают этой статистикой. Статистика – это неумолимые факты в цифрах, говорящие о неоднократности и совпадении обстоятельств. Совпадение таких обстоятельств в статистике не является совпадением. Это является системой мышления внутренности человека, что он считает. Об этом говорит Священное Писание. «Пойми, — говорит, — если ты уверен о себе, что ты стоишь, будь дальше уверенным. Да нет, берегись, чтобы не упасть». Потому что зачастую получается, человек, он или она, чем больше считает, что стоит, и вдруг, оказывается, происходит падение. Апостол Павел интересную фразу говорит. Он говорит, вы можете подражать мне, про себя он сказал, потому что во мне видите вот такой вот образ. Можете подражать тем, в которых вы видите такой же образ, как в нас, и называет апостолов. И он говорит о вопросе, того, что это измененные личности, уже, говорит, не я живу, а живет во мне Иисус Христос. Но об окружающих остальных людях он категорическую форму пишет. Вы имеете право подражать вере наставников и жизни их при одном условии, когда вы смотрите на конец их жизни, как они ушли с этой жизни в вечную жизнь. Если они ушли триумфально, в Божьем помазании, славе, ну так образно говоря, ну скажем как, к примеру, Илья на огненной колеснице. Я не сказал, что теперь все на огненных колесницах должны уходить. Я не это имел в виду. Вот Илья ушел триумфально. Вот теперь подражать его вере можно, его жизни можно подражать. Так пишет апостол Павел. Что ты хочешь сказать? Да потому что дело в том, что, говорит, к старости проявляются такие вещи. Если человек раньше был уверен в спасении, и это была, знаете, накачка всего лишь, это был дутый мыльный пузырь. Там были вопросы, которые человек убаюкивал, замалчивал. А были вопросы, которые, как правильно выразиться, ну, человек не обращал внимания, занимался бурной духовной деятельностью. Мы сами не помним, в каких-то темах были поставлены перед фактом, что бурная духовная деятельность – это бурная форма, активная форма прикрывательства определенных вещей. Это правда, серьезная правда. И поэтому, говорит, а к старости бурной деятельности такое уже не получается. Ну, человек старенький, слабенький, физический, сторона. Там интереснейший закон. И вот, говорит, если внутренний человек, я с этой стороны сейчас буду заходить, как Бог показывает, а вот когда внутренний человек, внешний человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Если процесс обновления внутреннего человека – это постоянная система духовного возрастания, то чем ближе к старости, тем они более сочные и плодовиты, чтобы возвещать о Господе, о Его славе. Не о миссионерском труде говорится, и не о проповедях, не о молитвах и так дальше. Это вот к ним подходишь, они жизнерадостные Божьего присутствия, не состояние жизнерадостности, что есть что кушать, во что одеваться, что за ними ухаживают. Не эта сторона говорится. И ведь дальше, если они были каждое мгновение напояемы, Бог говорит, я, говорит, охраняю свой виноградник, напояю его каждое мгновение. Если они были напояемы каждое мгновение, и никогда не прекращалась эта напояемость, то внутренний человек со дня на день обновлялся, 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 и теперь, когда внешний уже рассыпается полностью, как прах, то вы видите здесь красоту внутреннего человека, это пожилого старца-старицы. Соприкасаясь с этим человеком, вы ощущаете помазание, силу, славу, Божье присутствие, уверенность, не самоуверенность во спасении, понимаем, да? Уверенность, знаете, ликование, торжество, не надутое, а реальное, не накачанное на эмоциях. Но когда вдруг задаешь вопрос и говоришь, вы понимаете, приближается самый прекрасный, благословеннейший день в истории вашей жизни. За вами подается колесница неба огненное, ну или как. И вот скоро вас должны на руках ангелы понести. Ну, на примере Лазаря, помните, который в струпьях лежал возле дома богача. Ну, как оно уже у каждого будет, это уже детали, хотя немаловажные. И вот когда голос такого приветствия доходит до внутренних ушей человека, если постоянное было обновление, возрастание, очищение, освящение, то вы затронули его за живое. Он не может молчать. Мы затрагиваем уже не человека, а живущего в человеке. А живущий в человеке в данном случае уже не я живу, а живет во мне Иисус Христос. Дух Святой придет, Он говорит, прославит меня. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И вот теперь вот человек лежит или сидит, и мы к нему приходим и затрагиваем его вот таким методом приветствия. И этот человек, образно говоря, будет так отвечать. И когда голос твоего приветствия дошел до слуха моего, вся внутренность у меня радостно взыграла. Позвольте так выразимся, как Елизавета говорит. И вот говорит, в чреве даже ребенок взыграл, исполняется Духа Святого, откуда это мне? Что тебе? Что Матерь Господа пришла ко мне? А тут получается, образно говоря, откуда это мне? Что скоро за мной колесница будет подана? Я скоро ухожу отсюда, радуйтесь со мной, люди. А тут получается... Ой, не знаю, куда иду, не знаю, что меня ждет. Человек сразу понурый в лице, печальный. Что происходит, скажите, пожалуйста? Это первый плод, показывающий, что эта душа в определенных вопросах была обладаема не Господом. Я не сказал, что это не дитё Божие. Но обладаемость каких-то греховных вопросов довела до неуверенности в спасении, до переживаний, вместо того, чтобы внутренность исполнилась, и было бы, понимаете, исполнение наружу выходящее. Ну, возьмите, допустим, Захарию, отца Иоанна Крестителя. Надо понимать, что он понял, что за то, что он не поверил, из-за чего он это не поверил, почему такое в него было, и потому такое случилось, что он не воспринимает слова от Гавриила, посланца неба, и вот теперь надо мною, над Захарией исполнено, что 9 месяцев молчу и не говорю, а вот он сказал, что это будет до тех пор, пока не случится, что случится, да ребенок-то уже родился, уже первый день, уже второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, на восьмой день будет обрезание, а я, говорит, все еще молчу, надо так понимать. Так случилось же, что он родился. Нет, что-то еще не случилось. Должно что-то случиться, чтобы уста открылись. Ведь он же сказал, ангел. Вы знаете, даже человек, который, если рассматривает свое состояние, где он был не таков, на примере Захарии, между строчек, если внимательно вы посмотрите, вы это увидите. И вдруг, когда ему задают знаками, как назвать сына Захарии, там он попросил дощечку. Я помню, что он потребовал. Если я правильно помню, то форма потребовал, это не форма попросил. Это, знаете, что-то такое триумфальное, это такое действенное, это как бегущий на ристалище. Дайте, дайте мне! И я думаю, он так, знаете, не трепещущий, не в смысле так вот, едва дрожащий. Но дрожащий от трепета, возможно, не исключено. Но он, знаете, как писал это? И он написал Иоанн. Нет, там не так написано. Иоанн! Имя ему. Знаете, как это звучит? Сам в совершенных летах, самого спрашивайте, пускай сам отвечает, когда родители сказали в адрес своего слепорожденного, теперь прозревшего сына. А тут, знаете, для меня звучит, Захария в это исповедание не уст, а написание вложил все, что он только мог вложить. Утвердительное настолько, не просто Иоанн. Иоанн – это такая абстрактная форма, повествующая о том, что должно быть, но в такой, знаете, невыраженной форме. Форма Иоанн – имя ему. Это серьезнейший показатель. И тотчас открываются у него уста, и у него неуверенность в спасении, жалкое такое вот исповедание о своей греховности. Я уже дедушка старенький, куда же я пойду, что же меня ждет? Да? Как исполнился, как началось пророчество. У людей окружающих что случилось? Они как глянули на это действие, которое проявилось сейчас в этом дедушке, в этом отце. Ну, по возрасту он дедушка, а по положению-то он отец. И они говорили, а что будет младенец сей? А при чем младенец сей? Они сразу поняли, уста открылись, потому что была твердость исповедания. Иоанн, имя ему. Позвольте, это чем ближе к старости, в нас должно произойти вот такое действие. Это в ком должно, в ком нет? Или это нормально? Что нормально? Вот такие твердые действия исполнения Духа Святого. Да, это нормально. А отсутствие их – это патология.
чтобы мы имели дерзновение приступать к престолу благодати, чтобы получать благодать для благовременной помощи. Не жалкие шаги.
Дерзновение? Это дерзновение разбойник на кресте имел.
Женщина имела дерзновение в чужой дом зайти, припасть к ногам Господа.
Мытарь все-таки имел дерзновение прийти, хотя не мог поднять лицо, но встал там на колени в храме, бил себя в грудь, имел дерзновение, сказал: «Господи, прости меня, грешника!»
Сыну свиного корыта имел дерзновение: «Встану, пойду к отцу моему!»
Ни к отчему, ни к отцу моего брата.
«У тебя язык еще поворачивается», — сказал.
«Да, я сын Его, имя мне».
Ну так?
«Это отец мой, имя ему».
Так Бог сказал: «Ты будешь звать меня отцом и не отступишь».
Ах, вот они какие вещи, насколько они серьезные в этих положениях. Ой, ну, мне кажется, мы только вот одно место сейчас прочитаем, у нас стрелки убежали, у нас будет продолжение.
В первом послании Тимофея, в 6 главе, Павел пишет о взаимоотношениях внутри народа, поместных собраний, тех регионов, которые, или мест, где обслуживает церкви Тимофей. Значит, он пишет ему: берем только 4, 5 хотя бы, ну и 20, 21 возьмем. Видишь, что написано? 1 Тимофея 6, 4, 5. «Тот горд». Ты, говорит, это будешь видеть среди народа. «Ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, обладаем страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истине, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Это что, единицы? Один раз, два и обчелся? Или это немалый процент? Павел пишет Тимофею, Титу, если внимательно посмотреть: удаляйся людей, когда, говорит, постоянно вот они говорят о родословиях своих, это такая, говорит, эпидемия, такая, говорит, болезнь, чтобы доказать, у кого кто был в роду. На сегодняшний день это та же самая история. Вот потрогай нас, и немалое количество из нас, народа Божьего, будут похваляться своими родословными связями, вплоть до демонических. У кого-то, понимаете, там были убийцы, у кого-то были грабители, вот у кого-то были крутого мира люди в родстве, и вот похваляются этим. А у кого-то пираты на океане, на море были, похваляются этим. А кто похваляется местами заблуждений определенных, где были, что делали? Никогда не задумывались? А часто мамочки держат детей на руках и похваляются: «У моего, знаешь, какая рука сильная? А я, говорит, за моего не отвечаю, если мой ударит». И вот они стоят и похваляются этим малышам там, понимаете, они глазики друг другу достают. Какой возраст? Ну вот они только начали ходить, может быть. Чем похваляемся? Кто-то похваляется: «Брат Сережа, ты посмотри, на наших дочерей заклятываются. А они такие же, говорит, блуднички. Ты видишь, как им нравятся наши доченьки? А ты хоть стой, хоть падай. Мамочка, ты о чем песню поешь? Тебе нравится, что на твою дочуру и на дочур других матерей и отцов заглядываются блудники и прелюбодеи, пожирают глазами, и ты аж млеешь от того, что ты видишь, как их пожирают, как с ними блудят глазами? Брат Сережа, ты знаешь, что на моего сына вешаются, а моей дочери предлагают трачкисты и прочие вопросы, и сами сияют, улыбаются и говорят». Что это вылазит, скажите, пожалуйста? Чем мы похваляемся? Значит, он здесь говорит: Тимофей, смотри, что творится в церквах. Павел, но это же новозаветные церкви, это же первоапостольские церкви. Апостолы еще не умершие, еще не казненные, ну, один-двое там, понимаете. Они еще пишут послания, эти апостолы. Как это может быть? Недавно Христа распяли, недавно Он воскрес, недавно 40 дней находился с учениками, недавно во славе вознесся, недавно Пятидесятница была. Ну сколько лет спустя прошло? Ну 30, ну 40. Ну если нашему Господу было 30, то у Петра он уже был отец, у него теща была. Значит, надо было еще так добавить лет 10, наверное, как минимум, если он 40-летний был. Исаак в 40 женился. Во сколько на момент, когда наш Господь был во плоти, женились и замуж выходили? Наверное, в таком возрасте. А может быть, и посолиднее был возраст. И они еще живы. И вдруг такое в церквах. Почему? Что, Бог виноват? Дух Святой виноват? Или людям это выгодно? На сегодняшний день, вот в это место Писания, мы ставим сами себя. А здесь смотрите, что Павел Тимофею пишет в этой же главе, стих 20-21, но у нас очень много времени уже. «О, Тимофей!» Интересная форма обращения, правда? «О, Тимофей!» Павел, а что так сильно восклицаешь? «Храни!» А ты что, считаешь, что я, говорит, не храню? Что ты мне говоришь? Раз говорю, значит, есть, говорит, предпосылки и основания, почему я тебе об этом говорю. Значит, что-то нарушение с сохранностью. Понимаем, да? Я, говорит, в тебе заметил нечто. Смотри, чтобы это в тебе не проявилось. Бодрствуй, иначе будут проблемы серьезнейшие. Храни преданное тебе, отвращаясь, поверни себя, отверни себя, отвращаясь негодного пустословия. Что? В те далекие времена первоапостольская церковь и вдруг служители, которые должны хранить, чтобы не было вот этого пустословия негодного. Какого? Сегодня, может быть, не будем касаться, пока не успеем. И прекословий лжеименного знания. Человек имеет ложное знание, это лжеименное знание, тире предубеждение. Я напоминаю, ну, что такое предубеждение. Поселять ложное, неверное понятие. Предварительно убедить наперед, не давая узнать дело. То есть не дает, проталкивает и дальше проталкивает, и не дает, ну, чтобы человек только сказал слово соглашение. Предубеждение пристрастием, легко поддаваемое внушением других и переубеждается. Предрассудок, ошибочное мнение, убеждение о деле, которого не знаешь. Безрассудное, неосновательная уверенность, собственная самоуверенная. Что он здесь говорит? И прекословий лжеименного знания. Ложное знание и познание сидит внутри человека. Человек обладаем этим. И теперь наружу вылазит. Я не так знаю, я вот так знаю. Попробуй его переубеди. Прекословие лжеименного знания. Скажите, пожалуйста, а у этих двоих, идущих в Эммаус, у них не было нигде прекословий лжеименного знания? Они сразу замолчали и стали воспринимать? Или они еще внутренне отбрыкивались? Дело в том, что если внимательно посмотреть на апостолов, как апостолов наших, ну, праотцов, наш Господь учил, то там просматривается у них духовное отбрыкивание. Где видно? Ему задают вопрос, взаимоотношения мужей и жен. Он говорит, должно вот так, вот так, вот так вот быть. Что они ему отвечают? «Ой, Господи, слава Тебе, прозрели, каемся, отрекаемся, помоги моему вопросу, пониманию». Нет. Что они делают? Отбрыкиваются. Если такое отношение человека к жене, то лучше исправиться. Не, лучше не жениться. Значит, вы остаетесь при вашем мнении? Вы не хотите это воспринять? Ну ладно, нет, мы это воспринимаем, но это не для нас. Мы не можем такое требование и предложение со стороны Бога применить в своей жизни, в своих взаимоотношениях. Нет, нет, нет. Это для кого-то, это не для нас. Думаем об этих вопросах? Это же отбрыкивание. Интересно описывается, говорит, он пришел и стал говорить о том, что он видел и слышал, но никто не хочет принимать всего. Но это же отбрыкивание, не воспринятие. Но это все остальные, кроме апостолов. Хорошо, ладно. Иисус говорит Никодиму: мы говорим о том, что видели, слышали, а вы не принимаете нашего свидетельства. Господи, что ты хочешь сказать? Это только Никодим, Никодиму подобные? Хотя Никодим не состоял в совете Синедриона. А что насчет апостолов? Да, Господи, мы принимаем, принимаем. Он их обрезку сделал, через некоторое время раз, опять вылезла. Через некоторое время обрезку сделал, раз, опять вылезла. Что, не было такого? Господи, ну вот теперь ты был мертв, теперь ты воскрес. А не в это ли время ты восставляешь царствие Израилю? Опять то же самое. Ведь после этого вопроса будет следующее. Если теперь ты восставляешь царство, на кто же слева сядет, а кто справа? Но опять то же самое. А почему? Значит, до конца не довырезано. Надо немедленно эти вопросы рассматривать. Правда, 17 глава Иоанна описывает: я, говорит, им передал слово, и они приняли. Оно звучит так: теперь они приняли. Наконец они приняли. Перестали отбрыкиваться. Думаем об этих вещах. А когда он их обличал, они сразу это воспринимали? Или там вот такое, они смирялись, соглашались, или ершистые были? Вот когда к нам идет слово, на что, мы принимаем или мы ершистые? Он говорит: почему вы не можете слушать слово мое? Почему оно не вселяется? Почему вы не принимаете? Не можете, не слушаете, не применяете, не принимаете к себе. Это ершистость. Тебе туда, а ты сразу раз и выталкиваешь, выталкиваешь, выталкиваешь. А как понимать это слово? Вложите себе в уши. Знаете, как для меня звучит? Вот я дал, слово пошло, вошло, но с ваших ушей выскочило. А теперь вы возьмете то, что я говорил, своими руками и себе в уши туда затолкаете, вкладываете. Где так написано? Он сказал: вложите в уши. Это описывается, когда внуши, внуши. Вот так вот пишет Соломон, интересно, Екклесиаст. Я, говорит, показывал себя мудрым пред этим солнцем, пред этим миром, а потом внушил своему сердцу. Каждый раз, когда, говорит, я делал вот эти вот действия определенные, то, говорит, это же томление духа, это же темница для духа. И ты делал то же самое, и продолжал еще и больше, и дальше продолжал. Да, говорит, да, продолжал. А дальше что делаешь? А теперь, говорит, я посмотрел на всю свою прожитую жизнь и внушил своему сердцу. Внушить? Что-то для меня, знаете, такая форма. Я сказал своему сердцу? Да нет. Сердце мое сказало: слушай, надо покаяться, хочу покаяться. Нет, внушить. Внушить — это какая-то усиленная форма вкладывания в сердце, которое еще брыкается, отбрыкивается, не хочет. Читаем еще раз этот стих и подходим к молитве. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания». Сколько бывает... Вот лжеименное знание, прикословие, прикословие, прикословие. У детей с родителями, у детей между собою, между родителями, между мужем и женой бывает прикословие, нет? В собраниях бывает прикословие, нет? «Которому предавшись...» Предавшись — это предательство, это сдаться в плен, это дезертирство. Дезертирство — это убежать с поля битвы, но предательство — это уйдя с поля битвы и еще и сдаться в плен врагу. Дальше. «Которому предавшись вот этому лжеименному знанию и прикословиям этим, люди предались, теперь они это будут добровольно исполнять. Которому предавшись, некоторые уклонились от веры». Благодать с тобой. Уклонились от веры – это страшные вещи. В качестве последнего места Писания, просто напоминание о себе берем и будем молиться. Псалом 18, в прошлый раз мы с вами касались, стих 13-14, чтобы вспомнить, 14-м наше внимание. Псалом 18, стих 13-14. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Если что-то стало обладать мною, пишет псалмопевец Давид, это первый признак того, что я уже прошел через умышленность того, что теперь стало мною обладать. Я умышленно это сделал, зная, но не зная. А за умысел знающий раб будет бит много. Но зачастую бывает то, что битый не столько поможет. Почему? Потому что проблема, в которую влез. У Бога не тупик. Он сказал, говорит, Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Согласны ли мы с этим? Это уже вопрос к нам. У нас будет продолжение. Господу нашему да будет слава. Будем молиться, есть о чем задуматься. Молимся. Аминь.